Средь шумного бала. Литературно-музыкальная композиция по произведениям Алексея Константиновича Толстого. Часть вторая. Средь шумного бала случайно, в тревоге мирской суеты, тебя я увидел, но тайно твои покрывала черты. Я вас узнал, святые убеждения, вы спутники моих минувших дней, когда забеглый, не гоняясь тенью, и думал я, и чувствовал верней, и юную душою ясно видел все, что любил, и все, что ненавидел. Средь мира лжи, средь мира мне чужого, не навсегда моя остыла кровь, пришла пора, и вы воскресли снова мой прежний гнев и прежняя любовь. Рассеялся туман, и, слава Богу, я выхожу на старую дорогу. За плечами, один при луне, я по полю еду на добром коне. Я бросил поводья, я мыслю о ней. Ступай же, мой конь, по траве веселей. Колокольчики мои, цветики степные, что глядите на меня, темно-голубые, и о чем звените вы в день веселый мая, средь некошенной травы, головой качая? Конь несет меня стрелой на поле открытом, он вас топчет под собой, бьет своим копытом. Колокольчики мои, цветики степные, не кляните вы меня, темно-голубые. Я бы рад вас не топтать, рад промчаться мимо, но уздой не удержать, бег неукротимый. Я лечу, лечу стрелой, только пыль взметаю. Конь несет меня лихой, а куда, не знаю. Он ученым ездоком, не воспитан в холле, он с буранами знаком, вырос в чистом поле и не блещет, как огонь, твой чепрак узорный. Конь мой конь, славянский конь, дикий, непокорный, есть нам конь с тобой простор, мир забывший тесный, мы летим во весь опор к цели неизвестной. Чем окончится наш бег, радостью, кручиной? Знать не может человек, знает Бог единый. Упадуль на солончак, умирать от зною, или злой киргиз Кайсак с бритой головою молча свой натянет лук, лежа над травою, и меня догонит вдруг медную стрелою. Или влетим мы в светлый град с окребнем престольным, чудо улицы гудят гулом колокольным, и на площади народ в шумном ожидании видит, с запада идет светлое послание. Ой, вы цветики мои, цветики степные, что глядите на меня, темно-голубые? И о чем грустите вы в день веселый мая, средь некошенной травы головой качая? пусто в покое моем. Один я сижу у камина, свечи давно погасил, но не могу я заснуть. Бледные тени дрожат на стене, на ковре, на картинах, книги лежат на полу, письма я вижу кругом. Книги и письма. Давно ль вас касалась ручка молодая? Серые очи давно ль вас пробегали, шутя? Медленно катится ночь надо мною тяжелую тканью. Грустно сидеть одному, пусто в покое моем. Дождя отшумевшего капли тихонько по листьям текли, тихонько шептались деревья, кукушка кричала вдали. Луна на меня из-за тучи смотрела, как будто в слезах. Сидел я под кленом и думал о прежних годах. Барон фон Гринвальдус, известный в Германии в забралах и латах, на камне пред замком Амальи, сидит принахмурясь, сидит и молчит. Отвергла Амалья баронову руку. Барон фон Гринвальдус от замковых окон очей не отводит и с места не сходит, не пьет и не ест. Года за годами бароны воюют, бароны пируют. Барон фон Гринвальдус, сей доблестный рыцарь, все в той же позиции на камне сидит. Как некий, добивающийся форцмейстерского звания шваб Андреас Гольце, ненароком к возлюбленной своей девице изрядного поведения вошед, и онную увидев за обеденным столом сидящую, и свой аппетит внутренностью жареной бекасины в то время удовлетворяющую, так приветствовал. «О, Амалия, если бы я был бекасиною, то уповаю всю тарелку вашу своими внутренностями через край переполнил бы». На что случившийся притом Амальин родитель, главный лесничий магденбургских лесов Карл Фридрих Вальцероди, внезапно с места вскочив, учал того Гольца медным шомполом по темени барабанить, и изрядно онное размягчив, напоследок высказал: «Тысячу зарядов тебе в поясницу, негодный молодой человек! Я полагал доселе, что ты с честными намерениями к дочери моей прибегаешь». Дождусь ли той истории, когда придет весна, и молодой цикорий засветит желтизна, уже любовной жаждою вся грудь моя горит, и вспрыгнут щепка каждая на щепку норовит. Земля цветами новыми покрылась опять, пошли быки с коровами в зеленый луг гулять, и силой обаятельной за стадом их влеком готов я бессознательно сам сделаться быком. Некогда маршал де Бассампьер, задумав угостить в будущий четверток ближайших сродников своих, кухарь сего вельможи пришел от того в немалой мысли расстройку, униженно господину докладывая, что у них всего один бык имеется. «Изрядно», — возразил маршал, — «а сколько у того быка частей?» «8», — ответствовал сей. «Отнюдь», — перехватил маршал, — «11 у быка, а для сего и можно онный на 11 блюд изготовить». Так многие знания во всяком звании пригодиться могут. Послание к Михаилу Лонгвинову о дарвинизме. Я враг всех так называемых вопросов. Если у тебя есть фонтан, заткни его, Козьма Прутков. Правда ль это, что я слышу? Молвят Овама и Сема. Огорчает очень Мишу, будто Дарвина система. Полно, Миша, ты не сетуй, без хвоста твоя ведь... Так тебе обиды нету в том, что было до потопа. Всход наук не в нашей власти. Мы их зерна только сеем. И Коперник ведь отчасти разошелся с Моисеем. Ты ж еврейское предание с видом нянюшки лелея. Ты уж должен в заседании запретить и Галилея. Если ж ты допустишь здраво, что вольны в науке мнения, твой контроль с какого права? Был ли ты при сотворении? Способ, как творил Создатель, что считал он более кстати, знать не может председатель комитета о печати. Но на миг положим даже. Дарвин глупость порит просто, ведь твое гонение гажи всяких глупостей развоста. И еще тебе одно я здесь прибавлю, многочтимый. Не китайскую стеною от людей отделены мы. С Ломоносовым наука, положив у нас зачаток, проникает к нам без стука мимо всех твоих рогаток, льет на мир потоки света, и, следя, как в тьме лазурной, ходят божьи планеты без инструкции цензурной. Кажет нам, как та же сила, все в иную плоть одета, в область разума вступила, не спросясь у комитета. Брось же, Миша, устрашенья, у науки нрав неробкий, не заткнешь ее течение ты своей дряною пробкой. Боюсь людей передовых, страшуся милых нигилистов, их суд правдив, их натиск лих, их гнев губительно неистов. Но вместе с тем бывает мне приятно в звании ретрограда, когда хлестнет их по спине моя былина иль баллада. С каким достоинством глядят, они подпрыгнувши невольно, и, потираясь, говорят, нисколько не было нам больно. Так в хату впершийся индюк, метлой пугнутый неучтивой, распустит хвост, чтоб скрыть испуг, и забулдыгает спесиво. Александру II. Государь, служба, какова бы она ни была, глубоко противна моей натуре. Знаю, что каждый должен в меру своих сил приносить пользу Отечеству, но есть разные способы приносить пользу. Путь, указанный мне для этого проведения, мое литературное дарование, и всякий иной путь для меня будет невозможен. Я сперва находился на гражданской службе, потом, когда вспыхнула война, я, как все, стал военным. После окончания войны вашему величеству угодно было сообщить мне, чтобы я состоял при вашей особе, я стал флигель-адъютантом вашего величества. Я думал тогда, что мне удастся победить в себе натуру художника. Но опыт показал, что я напрасно боролся с ней. Служба и искусство несовместимы. Одно вредит другому, и надо делать выбор. Благородное сердце вашего величества простит мне, если я умоляю уволить меня окончательно в отставку. Что же касается до вас, государь, то у меня есть средство служить вашей особе, и я счастлив, что могу предложить его вам. Это средство — говорить во что бы то ни стало правду. И это единственная должность, возможная для меня и, к счастью, не требующая мундира. Оставаться, вашего величества, самым верным преданным подданным — граф Алексей Толстой. Возвращаясь к Дон Жуану, скажу, что, по-моему, такой Дон Жуан, который, вопреки всему и несмотря на 3003 женщины, продолжал бы верить, проявил бы терпение слишком большое для этой пламенной натуры и был бы похож на дурачка. Он должен перестать верить хотя бы на 3004 и, в конце концов, рассердиться. Дон Жуан любил по-настоящему, но, постоянно обманываясь в своих чаяниях, он, в конце концов, перестал верить в идеал и горькое наслаждение стал находить, попирая ногами все то, чему он некогда поклонялся. Я изображаю его в этот второй период. Дон Жуан, когда любовь есть ложь, то все понятия и чувства, которые она в себе вмещает, честь, совесть, сострадание, дружба, верность, религия, законов уважения, привязанность к отечеству, все ложь. Религия не на любви ли ее основано высокое начало. Но если основание есть ничто, тогда и самое ничтожно здание. Двоякая в нем ложь заключена. По мысли ложь и ложь по применению. Вы, райского вербовщики спасения, во имя ли любви вы громоздите для ваших жертв священные костры? А вы, которых жгут благочестиво, вы, проповедники свободной мысли, вы для кого себя даете жечь? Коль нет любви, то нет и убеждений. Коль нет любви, то знайте, нет и Бога. Вы ж за отечество в кровавых битвах, бессмысленно губящие друг друга. Вы можете ли сказать, кто приковал к известному пространству человека? Кто ограничил ваш свободный дух стеной, горами, морем или заставой? Когда б любовь оправдывалась в мире, отечеством была бы вся земля. И человек тогда душою вольной равно любил бы весь широкий мир. Отечеством бы звал не только землю, он звал бы им и звезды, и планеты. А совесть, справедливость, честь, законы — все громкие пошлые слова, все той же лжи лишь разные названия. Что же остается в жизни? Слава? Власть? Но где венец? Где светлая тиара, которые бы стоили труда к ним руку протянуть? Какая власть того насытит, кто искал блаженство? И если все живущие народы и всех грядущих поколений тьмы все пали ниц передо мной, ужели б я хоть на миг ту жажду позабыл, которой нет на свете утоления? Все в мире ложь, вся жизнь есть злая шутка. И если все явления перебрать и призраки пустые все откинуть, останется лишь чувственность одна, любви ничтожный искаженный снимок, который иногда, зажмуря очи, еще принять мы можем за любовь. Коль любить, так без рассудку, коль грозить, так не на шутку, коль рыгнуть, так сгоряча, коль рубнуть, так уж с плеча, коль спорить, так уж смело, коль карать, так уж за дело, коль простить, так всей душой, коль пир, так пир горой.
Пьесы разделены на несколько категорий. Одни разрешены только в столицах, другие в провинции, третьи в столицах и провинции, четвертые в провинции с утверждения губернатора. Это весьма напоминает форму парадную, праздничную, полную парадную, походную праздничную и парадную походную. Несколько наших лучших генералов сошло с ума от такой путаницы. Несколько впало в детство, все застегиваясь да расстегиваясь. Двое застрелилось. Сильно опасаюсь, как бы ни случилось того же с губернаторами, как бы они ни замычали и не встали на четвереньки. Давайте предоставим проект разделения нашего репертуара на пьесы, которые можно будет играть в городах губернских, но не уездных. Пьесы, которые будут играться только в заштатных городах. Потом такие, которые можно будет давать в губернских, хлебородных и черноземных. И еще такие, которые будут даваться только в местностях песчаных, как Смоленск. Каменный уголь тоже должен быть принят в расчет. Приснился раз, бог весть с какой причины, советнику Попову странный сон. Поздравить он министра в именины, в приемный зал вошел без панталон. Но, впрочем, не забыто ни единой регалии, отлично выбрит он, темляк на шпаге, все по циркуляру, лишь панталон забыл надеть он пару. И надо же случиться на беду, что он тогда лишь свой заметил промах, как уж вошел. Ну, думает, уйду. Не тут-то было. Уж давно в хоромах народу тьма. Стоит он на виду, в почетном месте. Множество знакомых его увидеть могут на пути. Нет, он решил, нет, мне нельзя уйти. А вот я лучше что-нибудь придвину и скрою тем досадный мой изъян. Пусть верхнюю лишь видят половину, за нижнюю ж ответит мне Иван. И вот бочком прокрался он к камину и спрятался по пояс за экран. Эх, думает, не дурно ведь канальство. Теперь пусть входит высшее начальство. Меж тем тесней все становился круг особ чиновных, чающих карьеры. Невнятный в зале раздавался звук, и все принять свои старались меры, чтоб сразу быть замеченными. Вдруг в себя втянули животы курьеры, и экзекутор рысью через зал, придерживая шпагу, пробежал. Вошел министр. Он видный был мужчина, изящных форм, с приветливым лицом, одет в визитку. Своего молчина не ставлю я пред публикой ребром. Внушается гражданством дисциплина, а не мундиром, шитым серебром. Все зло у нас от глупых форм избытка. Я ж века сын, так вот на мне визитка. Не ускользнул сей либеральный взгляд, и в самом сне от зоркости Попова хватается, кто тонет, говорят, за паутинку и за куст терновый. А что, подумал он, коль мой наряд понравится? Ведь есть же право слова «свободное», простое что-то в нем, кто знает. Что ж, быть может, подождем. Министр меж тем стан изгибал приятно.
Всех, господа, всех вас благодарю. Прошу и впредь служить так аккуратно отечеству, престолу, алтарю. Ведь мысль моя, надеюсь, вам понятна. Я в переносном смысле говорю. Мой идеал — полнейшая свобода. Мне цель — народ, и я — слуга народа. Прошло у нас то время, господа, могу сказать, печальное то время, когда наградой пота и труда был произвол. Его мы свергли бремя, народ воскрес, но не вполне, да-да. Ему вступить должны помочь мы в стремя, в известном смысле сгладить все следы и, так сказать, вручить ему бразды. Искать себе не будем идеала, ни основных общественных начал, в Америке. Америка отстала. В ней собственность царит и капитал. Британия строй жизни запятнала законностью. А я уж доказал, законность есть народное стеснение, гнуснейшее меж всеми преступления. Нет, господа, России предстоит, соединив прошедшее с грядущим, создать, коль смею выразиться, вид, который называется присущим всем временам, и, став на свой гранит, имущим, так сказать, и неимущим, открыть родник взаимного труда. Надеюсь, вам понятно, господа.
Раздался в зале шепот одобрения. Министр поклоном легким отвечал. И тут же с видом полным снисхождения он обходить обширный начал зал. Как вам? Что вы? Здорова ли Евгения Семеновна? Давно не заезжал я к вам, любезный Сидор Тимофеевич. Ах, здравствуйте, Эльпидифор Сергеевич! Стоял в углу, плюгав и одинок, какой-то там коллежский регистратор. Он и к тому, и тем не пренебрег. Взял под руку его. Ах, Антипатр Васильевич, что, как ваш кобелек? Здоров ли он? Вы ездите в театр. Что вы сказали? Все болит живот. Ах, как мне жаль. Ну, ничего, пройдем. Переходя налево и направо, свои министр так первый расточал. Иному он подмигивал лукаво, на консоме другого приглашал, и ласково смотрел, и величаво. Вдруг на Попова взор его упал, который скрыт экраном лишь по пояс, исхода ждал, немного беспокоясь.
«Ба! Что я вижу? Тит Евсеич здесь. Так-так и есть, его мы точно знаем. Но чего же он виден нам не весь и заслонен каким-то попугаем? Престранная выходит эта смесь. Я любопытством очень подстрекаем увидеть ваши ноги. Да-да-да, я вас прошу, пожалуйте сюда».
Колеблясь меж надеждой и сомнения, как на его посмотрят туалет, Попов наружу вылез. В изумлении министр приставил к глазу свой лорнет. «Что это? Правда или наваждение? Никак на ваш штанов, любезный, нет!» И на чертах изящно благородных гнев выразил ревнитель прав народных.
«Что это значит? Где вы рождены? В Шотландии? Как вам пришла охота там за экраном снять с себя штаны?»
«Вы начитались, верно, Вальтер Скотта? Или классицизмом вы заражены? И римского хотите патриота изобразить? Или, боже упаси, собой бюджет представить на Руси?» И был министр еще в гневе краше, чем в милости. Чреватый от громов взор заблестел. Он продолжал:
«Вы наше доверие обманули. Много слов я тратить не люблю».
«Ва-ва-ва, ваше превосходительство!» — шептал Попов. «Я не сымал. Свидетели курьеры. Я прям так приехал из квартиры».
«Вы, милостивый, смели, государь, приехать так?
Ко мне на поздравление в день ангела? Безнравственная тварь! Теперь твое я вижу направление. Вон с глаз моих. Или нету, секретарь? Пишите к прокурору отношения. Советник Тит Евсеев, сын Попов, все не спровергнуть власти был готов. Но строгому благодаря надзору такого-то министра и мерек отечество спаслось от заговору и нравственность не сгинула вовек. Под стражей ныне шлется к прокурору для следствия сей вредный человек, дерзнувший снять публично панталоны, да поразят преступника законы. Или нет, постойте.
Коль отдать под суд, по делу выйти может послабление. Присяжные бештанники спасут и оправдают корень возмущения. Здесь слишком громко нравы вопиют.
Пишите прямо в третье отделение. Советник Тит Евсеев, сын Попов, все не спровергнуть власти был готов. Он поступил законом так противно, на общество так явно поднял меч, что пользу можно б административно из неглиже из самого извлечь. Я жертвую агентам по 2 гривны, чтобы его... Ну, скрашиваю речь, чтоб мысли там внушить ему иные. Затем ура, да здравствует Россия! Министр кивнул мизинцем, сторожа внезапно взяли под руки Попова. Стыдливостью его не дорожа, они его от Невского, Садовой, средь смеха, крика, чуть не мятежа, к цепному мосту привели, где новый стоит на вид весьма красивый дом, своим известный праведным судом. Чиновник по особым поручениям, который их до места проводил, с заботливым Попова попечением сдал на руки дежурному. Тот был во фраке муж, с лицом пылавшим рвеньем, с львиной физиономией, носил мальтийский крест и множество медалей, и в душу взор его влезал все далей. В каком полку он некогда служил, в каких боях отличен был как воин, за что свой крест мальтийский получил и где своих медалей удостоен, неведомо. Ехидно попросил Попова он, чтобы тот был спокоен, с улыбкой указал ему на стул и в комнату соседнюю скользнул.
Один, оставшись в небольшой гостиной, Попов стал думать о своей судьбе. А казус вышел, кажется, причинный. Кто бы это мог вообразить себе? Попался я в огонь, как сноп повинный. Ведь искони того еще небе, чтобы меня кто в этом виде встретил и как швейцар проклятый не заметил.
Но дверь отверзлась, и явился в ней с лицом почтенным, грустью покрытым, лазоревый полковник, из очей катились слезы по его ланитам, обильно их струящийся ручей он утирал платком узором шитым и про себя шептал: «Так это он, таким он был едва лишь испелен». «О, юноша!» — он продолжал, вздыхая, — Попову было слишком 40 лет. Моя душа для вашей не чужая. Я в те года, когда мы ездим в свет, знал вашу мать. Она была святая. Таких, увы, теперь уж больше нет. Когда б она досель была к вам близко, вы б не упали нравственно так низко. Но, юный друг, для набожных сердец к отверженным не может быть презрения. И я хочу вам быть второй отец, хочу вам дать для жизни наставление. Заблудших так приводим мы овец со дна трущоб на чистый путь спасения. Откройтесь мне равно, как на духу. Что привело вас к этому греху? Конечно, вы пришли к нему не сами. Характер ваш невинен, чист и прям. Я помню, как дитёй за мотыльками порхали вы средь кашки по лугам. Нет, юный друг, вы ложными друзьями завлечены. Откройте же их нам, кто вольнодумцы, всех их назовите и собственную участь облегчите.
Что слышу я?
Ни слова.
Иль пустить? Уже успело к корни вас упорство?
Тогда должны мы будем приступить ко строгости, увы, и непокорство, сколь нам не больно вас искоренить. О, юноша, как сердце ваше черство! В последний раз, хотите ли всю рать завлекших вас сообщников назвать?
К нему Попов достойно и наивно. Я, господин полковник, я бы вам... их рад назвать, но мне, ей-богу, дивно. Возможно ли сообщничество там, где преступление чисто негативно? Ведь панталон-то не надел я сам. И чем бы там меня вы не пугали, другие мне, клянусь, не помогали.
Не мудрствуйте, надменный синкюлот. Свою вину не умножайте ложью. сообщников, и гнусный ваш комплот повергнете к отечеству под ножью. Когда б вы знали, что теперь вас ждет, вас проняло бы ужасом и дрожью. Но дружбу вы, чтоб ведали мою, одуматься я время вам даю. Здесь на столе, смотрите, вам готово, достаточно бумаги и чернил. Пишите же, не то даю вам слово, через полчаса вам изо всех мы сил.
Тут ужас вдруг такой объял Попова, что страшную он подлость совершил. Пошел строчить, как люди в страхе гадки, имен невинных многие десятки. Явились тут на нескольких листах какой-то Шмидт, два брата Шулаковы, Зерцалов, Палкин, Савич, Розенбах, Потанчиков, Гудим-Бадай, Корова, Деловерган, Шульгин, Страженко, Драх, Грай-Жеребец, Бобков, Ильин, Багровый, мадам Гриневич, Глазов, Рыбин, Штих, Бурдюк-Лишай и множество других. Попов строчил с плеча и без оглядки. Попались в список лучшие друзья.
Я повторю, как люди в страхе гадки, начнут, как бог, а кончат, как свинья. Строчил Попов, строчил во все лопатки. Такая вышла вскоре Ектенья, что, прочитав, и сам он ужаснулся, вскричал «фуй-фуй», задрыгал и проснулся.
Небесный свод сиял так юный нов, весенний день глядел в окно так весел, висела пара форменных штанов с мундиром купно через спинку кресел, и в радости уверился Попов, что их Иван там с вечера повесил. Одним скачком покинул он кровать и начал их в восторге надевать. То был лишь сон, о счастье, о радость! Моя душа, как этот день, ясна! Не сделал я, бодай, корове гадость, не выдал я агентам Ильина, не наклепал на Савича, о сладость! Мадам Гриневич мной не предана, Стриженко цел, и братья Шулаковы постыдно мной не ввержены в оковы.
Но ты не как читатель восстаешь на мой рассказ. Твое я слышу мнение. Сей анекдот, пожалуй, хорош, но в нем сквозит дурное направление. Все выдумки, нет правды ни на грош. Слыхал ли кто такое обвинение, что, мол, такой-то встречен без штанов, так уж и власти свергнуть он готов. И где такие виданы министры? Кто так из них толпе кадить бы мог? Я допущу, успехи наши быстры. Но где ж у нас министр-демагог? Пусть проберут все списки и регистры, я 5 рублей бумажных дам в залог. Быть может, их во Франции немало, но на Руси их нет и не бывало. И что это, помилуйте, за дом, куда Попов отправлен в наказание? Что за допрос? Каким его судом стращают там? Где есть такое здание? Что за полковник выскочил? Во всем заметно полное незнание своей страны обычаев и лиц, встречаемое только у девиц. А, наконец, и самое вступление. Но если смысл, я спрашиваю, в том, что в день такой, когда на поздравление к министру все съезжаются гуртом, с Поповым вдруг случилось помрачение, и он таким оделся бы шутом. Забыться может галстук, орден, пряжка, но пара брюк.
Нет, это уж натяжка. И мог ли он так ехать? Мог ли в зал войти, одет, как древние герои? И где резон, чтоб за экран он стал, никем не зрим? Возможно ли такое?
Ах, батюшка-читатель, что пристал? Я не попов. Оставь меня в покое. Резон ли в этом или не резон, я за чужой не отвечаю сон.
Дорогой друг, одолжите афишку. Весьма любопытно посмотреть, кто автор. Кто автор этого произведения? Нет, имени не выставлено. Значит, осторожность. Значит, совесть нечиста. Я даже не понимаю, как разрешили чтение этого произведения. Если бы я со сцены произнес все то, что написал автор, многие бы вышли из зала вон. Но как будто было бы нельзя найти другой сюжет. Ну, например, что один молодой чиновник в ночь под Новый год с очень ценным подарком, вместо того, чтобы прийти к своему начальнику, пришел к подчиненному. Вот сюжет. Или такой сюжет. Один молодой человек, допустим, влюбился в одну молодую девушку. Их родители согласились на брак. А когда наступила ночь, молодые пошли по коридору. Из чулана вышла прабабушка и мимоходом их благословила. Вот сюжет. Или один молодой человек, допустим, влюбился в одну молодую девушку. А когда началась война, он ушел с отрядом одного очень хорошего молодого генерала на фронт. На фронте был ранен пулей в нос. Война кончилась, пуля заросла, молодой человек вернулся в свой вышний волочок и обвенчался со своей невестой. И ночью, когда они остались вдвоем, он по известному обычаю хотел подойти к ручке жены своей, неожиданно чихнул, пуля вылетела из носу и убила жену наповал. Вот оно и нравственно, и назидательно, и есть драматический эффект. А вы говорите, средь шумного бала случайно.